Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия 30 сентября по новому стилю. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Первая передача из цикла «Беседы о церкви» настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова, продолжит этот час нашего вещания. В завершении его мы предлагаем вам передачу, которая прозвучала в это время неделю тому назад. Именно в прошлую пятницу мы начали знакомить вас с радиоочерком Ольги Ростиславовны Вербицкой, который она подготовила к 143-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 26-е зачало, глава 6, стихи 45 по 53. «В то время понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумелись чудом над хлебами, потому что их сердце было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу». Сегодняшнее Евангелие о буре на море и о страхе, который естественно охватывает человека во время бури. Море в Священном Писании, иногда дорога к другим, в другую страну, но также и угроза хаоса, беспорядка, смерти. От начала творения Божия, когда Бог разделяет воды и ставит предел, который воды не должны прийти, до потопа, который снова приносит смешение вод неба и земли и смерть людям, отделяющим себя от Бога, до Иова, утверждающего, что только Бог может укротить разрушительную силу моря, до бури в сегодняшнем Евангелии и до видения небесного Иерусалима в Апокалипсисе, где прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Разбушевавшаяся во время плавания апостолов стихия, среди которой идет к нам по волнам на помощь Христос, образ всей нашей жизни, время от времени сотрясаемый бурями. Как будто все враждебные силы восстают против нас, вызывая в нас древний страх, исходящий из глубины веков и из глубины нас самих. От того, что мы верующие люди, от того, что мы ученики Христовы, наша жизнь не легче, чем у любого другого человека. Может быть, иногда даже труднее. Нам угрожают опасности, такие же и порою более серьезные, чем остальным. Мы исповедуем Господа, Творца неба и земли, но когда надвигаются на нас беды, мы начинаем бояться. Господь содержит все в деснице Своей, но действительно ли Он защитит нашу хрупкую жизнь от погибели? Святые отцы говорят: «Мы боимся смерти от того, прежде всего, что мы боимся жизни». Самое поразительное, что ученики в сегодняшнем Евангелии больше всего испугались приближения к ним начальника жизни Господа. После страха от бури еще больший страх напал на них. «Это призрак!» — вскричали они, думая, что, может быть, сам сатана идет к ним под видом их учителя. «Это я, не бойтесь», — отвечает Господь. «Это я от начала сущий», — уверяет Бог Моисея в своем державном присутствии, когда тот противостоит фараону. «Это голос, от которого бесы бегут в ужасе, голос, который только те, кто следует за Христом, узнают». Как и в другом Евангелии, рассказывающем об утешении бури, когда во время плавания Спаситель уснул на корме, Он предупреждает их прежде всего об опасности страха. Попускающий ученикам быть захваченными бурею и уготовляющий им великую тишину, Христос не говорит им об опасности смерти, от которой они будут избавлены, но об их страхе. Как если бы этот страх заботил его больше, в конце концов, чем риск смерти, угрожающий им. Как если бы существовала страшная связь между смертью и страхом. Да, смертью порождается страх. Это слишком очевидно. И то, что происходило с апостолами во время бури, показывает на это. И каждый человек по собственному опыту знает, что в смерти наш страх. Но, может быть, наоборот, не от смерти страх, а от страха смерть. Может быть, страх заставляет нас цепенеть перед смертью, перед дьяволом. Страх, как хищный зверь, который вначале гипнотизирует, парализует свою жертву, чтобы затем пожрать ее. Ученики охвачены страхом, а Господь идет к ним таинственным образом. Он ступает по волнам без всяких усилий. В своем победном шествии он даже хочет миновать их. В Священном Писании хождение по водам превосходит возможности человека. Эта власть принадлежит только Богу. Только Бог может укрощать силы зла и смерти, которые эти воды представляют. Совершенно ясно, что Христос являет здесь тайну своего воскресения. Придет день, когда ученики услышат от ангела у гроба Спасителя. Он воскрес, Он предваряет вас в Галилее. И настанет время, когда ученики Христовы будут искушаемы страхом и унынием среди жестоких гонений. Христа физически не будет рядом с ними. Он уйдет к Отцу Небесному. В этом смысл Его теперешнего ухода на молитву на гору. Можно подумать, что Он оставил их, но Он дает им узнать свое действенное присутствие. Что бы ни происходило, Церковь может увериться. Спаситель здесь, живой, избавляющий ее от всякой опасности. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. Однако Слово Божие тут же произносит суровый приговор неверию учеников. Они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумелись чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Иными словами, тайна богочеловеческой личности Христа и Его служения еще не была постигнута ими. И это естественно, потому что они не прошли еще с Господом через бурю Его крестных страстей и не достигли воскресения и Пятидесятницы. Подобно утешению бури, хождение Господа по водам показывает спокойствие Церкви среди всех испытаний, ибо воскресший Христос спешит к ней на помощь. И мы, причастные в полноте всему, что совершил ради нас Христос, будем всегда уповать на Господа. Но будем остерегаться также и ложной смелости. Победить всякий страх — это значит победить всякий грех. Только в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И поэтому не будем отчаиваться, если нас порой охватывает малодушие. Ученики испугались, но Господь укрепил их веру. Многие святые вначале были малодушны, но потом твердой стопой шли вслед Господу. А пока мы испытываем еще много страхов. Это как бы нормально. Мы не можем сразу достигнуть совершенства. Мы немощны по-человечески. Мы еще грешные люди. Но Христос уже освободил нас от всякого страха. Страха умирать, страха жить, страха бессмысленного существования, страха, который парализует не знающих Бога людей и отдает их в жертву смерти без силы, без веры, без надежды. Христос освободил нас от этого великого страха. Всякий раз, когда мы испытываем страх, великий или малый, всякий раз, когда мы охвачены бурей, Он торопится к нам. И поэтому мы должны побеждать все наши страхи, потому что с нами Христос. Он победил смерть, Он победил бурю, поистине великую бурю. Еще много будет бурь на озере Тивериадском, и еще много бурь будет в нашей жизни. Давно ли мы пережили небывалое в истории? Кажется, церковный корабль еще крепок, но приближается новая буря. Однако великая буря утишена раз и навсегда. Поглощена смерть победою, древнее прошло, теперь все новое.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM. Дорогие радиослушатели, нашу программу продолжает первая часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, которую он назвал «Беседой о церкви». Эта запись была сделана на приходе храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве.
Тема о православной церкви и как не быть посторонним в ней. Есть такая надпись замечательная: «Вход посторонним воспрещен». А вот кто посторонний? Это очень большой вопрос. И когда я вижу надпись «Служебный вход», я думаю, а почему нет надписи «Богослужебный вход»? Только служебный, а богослужебного нет. Так вот, о церкви хочется сказать. Вы скажете, о чем, батюшка, вы хотите сказать? Мы и так все это знаем. А вот когда люди говорят, что они все знают, вот тут и возникают большие вопросы. А знают ли они действительно то, что они так считают, что они знают? В этом плане лучше всего вопросы задают дети. Они задают такие прямые и точные вопросы, потому что они еще не имеют общепринятого контекста и понимания того, что в мире все понимают так, а дети могут совершенно нестандартно воспринять. Что такое церковный человек и нецерковный человек? Эти термины тоже неточные. Они, я бы сказал, бытовые, обывательские. И мне один раз уже приходилось говорить, церковный человек – это что? Который уже полностью осуществляет себя в церкви, и церковь в нем видит своего яркого представителя. Мы все время колеблемся. Мы все время находимся в непостоянном состоянии. Сегодня я церковный, а завтра взял и согрешил, да хоть мыслью. И уже, где же моя церковность? И я сравниваю слово «церковный» и «нецерковный» с таким состоянием человека. Человек, который идет в пустыне, он хочет пить. Ему очень хочется пить. Попил воды, идет дальше. Сторонний наблюдатель может сказать: «О, этот человек попивший воды». То есть попивший. Но он напиться на всю жизнь не может. Он должен все время пить. Так и в церкви. Набраться церковности и сказать, что я церковный, а ты что, уже умер, что ли, церковный человек? Нет. Ты должен постоянно, все время питаться. Недаром Господь Иисус Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Очень точный и образ точный. Без воды человек не живет, он сам состоит большей частью из воды. И для жизни нужна вода. Пить, чтобы не умереть, жить. Так и церковь, церковность. Мы всю жизнь стремимся к этому, но никак не можем этого достичь, пока нас Господь не заберет, и так и не сможем. Мы только хотим этого. Мы только стремимся к этому. А какие есть очень странные слова в молитве исповеди? Бабочка читает. Одна женщина подошла ко мне прямо с протестом. Я протестую. Молодец, она откровенно сказала. Она против других слов протестовала. Сейчас скажу, каких. Есть такие слова перед исповедью. «Измени их вечные муки». То есть, перемени их вечные муки, избавь от мук. Измени их вечные муки. Она говорит, как же так? Мы что, все на вечные муки предназначены? Мы должны все мучиться? Я говорю, да не должны мы мучиться. Но мы же сами поступаем так, что возникает естественное последствие этого мучения от своих грехов и мучения пред образом Божьим, пред видом Господа Иисуса Христа и всех Его святых. Это мучение никто насильственно тебя не будет делать. Ты сам будешь себя мучить. Что ж ты оказался в таком состоянии, а не в том, как святые и сам Господь Иисус Христос. Она, мне кажется, так и не поняла. Ей требовалось простое, прямое решение этого вопроса, а не глубокое, как принято в Восточной Церкви. А я хотел сказать о словах, которые батюшка повторяет перед исповедью каждый раз, каждый день. «Соедини их, святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе, Господе нашем». Это как же так? Я пришел на исповедь, хочу причастить святых Христовых тайн. Батюшка мне говорит, соедини тот, который кается, святей Твоей Церкви. А как что, я был без церкви? Может быть. Может быть. Ведь правила-то есть, зафиксированные в канонических правилах, то есть имеющих очень большую и высокую древность и авторитетность. Тот, кто 3 недели без уважительной причины в церковь не ходил на литургию, то он сам себя отлучает от церкви. Опять здесь не карательная дисциплина, не жесткий кодекс, который требует наказания. Констатация факта. 3 недели человек не был. Знаете, что с ним происходит? Он просто отвык. Он отвык. Я вот 1/2 года не был в церкви, когда в армии служил 1-й год. И когда вошел в храм на Рижском вокзале знамения, это было такое потрясение, такая радость. 1/2 года не был в храме. 1/2. А в лагерях, в ссылках люди без храмов живут. Как же они мучаются без храма? Соедини твои церкви. И вот эти 3 недели, это констатация факта, что мы не были у Бога, мы отвыкли от Него, отвыкли от молитв, отвыкли от икон. Соедини святые твоей церкви. Можно говорить многие возвышенные слова, мы постараемся как можно проще об этом еще поговорить, но не могу не вспомнить эти такие слова, чудесные слова, которые я очень люблю, очень. И мало кто задумывается, когда поют на клиросе, когда слушают их в храме, пролетает мимо ушей запросто. Небесного круга верхотворче Господи и церкви зиждителю, Ты меня утверди в любви Твоей, желаний краю верных утверждения, единый человека любче. Какие слова? Как поет этот мох, так сказать? Какой смысл русскому нашему современному сознанию? Верхотворче Господи. Что такое верхотворче Господи? Не здесь, на земле, где-то в каком-то земном пространстве, а высоко, наверху. Верхотворче Господи. Ты, Господи, Господин и Господи, Бог, верхотворчий, что Ты сделал для нас, для мира всего? Небесного круга, Творец, небесного круга Вселенной. Это один восторг поэта. Это действительно вдохновение. Звезды на небе и висит круг. И церкви, Зиждителю, второе. восхитительное, поразительное чудо церкви. Где она? Мы ее не видим. Где церковь? Церковь – это не храмы. Храмы – это футляры. Церковь таинственная, непостижимая. Тело Христово, таинственное тело Христово, как невеста, она едина с женихом, единое целое, но она все равно самостоятельная, единое целое невеста Церковь Божия. И имеет самое тесное общение с своим небесным женихом, но таинственное тело. Повторю еще раз о церкви слова, которые люди не понимают. Апостол Павел сказал слова впервые в истории земной, человечества. Впервые слова. До него никто так не говорил. До него никто в голову не приходили такие слова. Он первый сказал. Мы все являемся одним телом. Телом церкви. Господь глава, а мы тело. И мы члены этого тела. Кто мизинец, кто средний палец, кто ухо, кто глаз. И ухо не скажет, почему ты сделал меня ухом, я хочу быть глазом. А глаз говорит, да зачем мне этим делом заниматься, я хочу быть просто ногой или пяткой. Никто такого не говорит. А все порознь, они составляют единое целое. И если болит один палец, все тело болит. Это были впервые сказанные слова. Впервые сказанные слова исключительно на Евангелии, на Откровении Божьем. До него это ни таких слов не говорил. И не было слова «корпорация». Вот пришли на какое-то высшее учебное заведение, военное ли, или светское. Такого слова не было. «Корпорация». «Корпус» – это значит «тело». «Корпус». «Инкорпоре» – в теле. «Корпорация». Телесность. Мы пришли, где собрались члены корпорации. Это, простите, абсурд. Это метафора, которая не имеет под собой основания. И это украдено у христиан, у апостола Павла. Член Союза писателей. А что? Союз писателей – это отдельный организм? Да, а мы не знали. А где это? А кто какой из них писателей? Какой? Кто глаз, кто ухо, кто нога, кто пятка? Где? Они взяли из церкви, взяли у апостола Павла, взяли от единого, настоящего, действительного тела. Но это тело существующее, оно живое и действующее благодатью Святого Духа, Церковь Христова, член церкви. И мы должны быть членами церкви. Не членские взносы вносить надо в церковь, а быть живыми частями этого тела. Не терять связь с церковью. Это наша важнейшая задача. Проще хочу объяснить. Вот родился ребенок, его несут крестить в церковь. Очень похвально, замечательно, а без этого и нельзя. Как же можно лишить маленького младенца обилия церковных таинств? Крещение, миропомазание, причинение святых христовых тайн, участие в благодатной жизни церкви, когда можно его благословить и причастить, и на празднике участвовать вместе с ним в церкви. Но почему-то у нас в наше время ограничивается младенцами. Я недоумеваю. Я очень хорошо себя помню в детстве. То, что нас прочищали, это понятно, и мы прочищались. Но почему люди наши, современные, бросают детей носить в церковь и ходить с ними за руку и прочищать, когда они в школу пойдут, мне это совершенно непостижимо. Когда было дело при советской власти Хрущеве и Брежневе, было все понятно. В церковь запрещалось ходить, не надо ходить, дети в церкви – это плохо. И, боясь, что их уволят с работы, таких случаев вообще-то не было, ни при Хрущеве, ни при Брежневе, не было. И боясь где-то там у начальства, чтобы не получить выговор, детей в церковь не водили. Так, а сколько прошло уже после этой эпохи? Уже 22-25 лет прошло уже. Что случилось с людьми? Их что, опять могут уволить с работы? Как же можно примириться с тем, что ребенок, школьник, в церковь не ходит? Это напоминает только одну историю. печальную для всех нас. Володя Ульянов, когда подрос, он сказал вечером в субботу: «Папа и мама, я в церковь больше не пойду и ходить не буду». Чем кончилось, вы все это знаете. Пока еще не кончилось. Что стало страной от этого протеста, он не будет ходить с мамой, с папой в церковь. Ну что, выращиваете новых Ульяновых? Почему? Как? Представьте себе, православная верующая мама София выращивает веру, надежду и любовь. В церковь не водит и говорит: не надо в церковь ходить, все. Мы тебя причащали, ты уже подросла, хватит, в церковь можешь больше не ходить. С какой стати? Это как так? Каким же высшие меры наказания, это которые может быть отлучение от церкви. И вот люди взрослые сами отлучают себя, своих детей, отлучают от церкви чем? Равнодушием. Не могу объяснить. Ну, просто никак не могу объяснить. Хорошо. Покрестили, ребенка в церкви почистили. Некоторые воскресную школу водят, думают, что на воскресную школу хватит на всю жизнь. Уверяю вас, очень недостаточно этого. И воскресная школа не прививает особой любви к церкви. Даже наоборот, может быть, в некоторых случаях быть преткновением для этого. Только лишь активная христианская жизнь внутри семьи, отца и матери, старших братьев и сестер, активная жизнь внутри церкви увлекает младших детей быть с ними на праздники и на печальные дни церковные, но быть вместе с ними. Как это можно не быть с ними в эти праздники? Как не быть в церкви? Это невозможно. Не скрою, когда мы росли, были школьниками, там очень... Нам не хотелось идти в церковь, и вот опять, значит, надо время свое отложить в сторону, там интересная книга лежит, книгу надо почитать, или чем-то заняться интересным, моделированием кораблей или самолетов, а в церковь как-то не хочу идти. Но отец так расстраивался, переживал, он не требовал, кулаком по столу не стучал, но он бы очень скорбел, и мама еще больше, если бы в субботу и в воскресенье не были бы в церкви. И мы какое-то время ходили по обязанности. Да, мы были выросли в верующей семье, в священнической семье, ходили по обязанности отбыть какое-то время. А потом, когда участие во всем круге богослужения, когда Великий пост, когда Страстная Пасха, оно так увлекало и нас занимало, чтобы никто не ходить в церковь, это просто было бы уже, кажется, нелепым просто как. Это невозможно. Было бы большим наказанием не пойти в церковь на Великий Четверг, на 12 Евангелий, на другие события, которые в церкви бывают. Да, я думаю, в любом обществе, и даже в старой России, еще при императоре, при императорах, молодежь не стремилась к церкви, и не все ходили в церковь. Я понимаю. Нам говорили местные жители: «Батюшка, вы не переживайте. Вот моя дочка перестала ходить в церковь. Она выйдет замуж, народит ребенка и придет обязательно крестить и будет водить, причащать этого ребенка, и снова будет церковная». Батюшка сомневался, говорит: «Нет, это нет, это не обязательно с этим связано». Но все-таки, конечно, приходили в церковь и появлялись. Но, а зачем в церковь вообще приходить? Мы стоим на литургии, молимся. В определенные периоды мы причащаемся святых Христовых тайн, получаем общение с Богом, выше которого нет ничего. А дальше что? Дальше у нас жизнь идет своим чередом, свои трудности, свои переживания, хлопоты, дети, ну, потом уже дети, потом и внуки, все это земное, все это есть, но оно должно быть обязательно вместе с церковью связано. Ну вот, наконец, человек приближается уже к своей старости, к смерти. Вывод из жизни самый простой. Ничего не успели сделать. Ну, просто ничего. То, что мы сделали, это очень мало. А дальше что? А как умирать? Как пред Богом представать? Душа каждого человека пред Богом предстает. И вот эта беда, о которой я не раз в проповедях говорил, очень большая беда. Не хотят перед смертью и даже в болезни позвать священника причаститься святых Христовых тайн. Большое дело молитва. Мне записку принесли, в воротах мне от женщины отдала, чтобы завтра помянуть обязательно на литургии Людмилу о упокоении, годовщине ее кончины. И это замечательно. Это прекрасно, и дай Бог обязательно Анатолию надо в алтарь отдать, чтобы они помянули. Это замечательно. Очень часто приходят отпевать покойников заочно. Они не знают, что надо делать. Умер человек. Ну, первым делом говорят, я ему не успел его причастить. Он заболел, он уже ничего не соображает, не понимает. Он уже умирает. Что делать? Я ничего не могу сделать. А где вы раньше были? А какой смысл жить отдельно от церкви всю жизнь и потом прибежать и вскочить в уходящий трамвай или троллейбус? А что это дает? А почему? Потом не успеешь в последний момент принести покаяние и быть с Богом. Ты же чужой для Бога. Какой в этом смысл? Да, батюшка, он в церковь всю жизнь не ходил. Я не знаю, как он верует, он не верует. Что делать? Он лежит без сознания. Что мы можем сделать, вот, батюшки, в этом случае? Что мы можем сделать, когда он в церкви? Что? Мы должны прийти, почитать и бумажку ему в руки вложить такую? И Господь скажет, бумажка дана, значит, его Царство Небесное брать? Конечно, нет. Господь не смотрит на бумажку. Это один из русских князей волновался за себя очень сильно. Еще при Феодосии Печерском. И он очень боялся, он приходил исповедоваться у этого Феодосия Печерского, очень боялся умереть без Феодосия Печерского. И сказал, преподобный отче, ты уж мне напиши на бумажке, что я у тебя исповедовался, напиши, чтобы меня Бог не отвергнул. И он взял, и, князь просит, что для князя не сделаешь? Он там, это помог, надо написать, он написал. И он с этой бумажкой ходил. Все остальные увидали, говорят, так, он бумажку получил. А что бумажки? А в бумажке ничего такого не сказано. Это не индульгенция, это не прощение грехов. Вовсе нет. Он написал, что вот я, Феодосий, молился об этом князе, и, Господи, помилуй, прости его, если он покается перед смертью, еще дальше, если он покается. В нашей бумажке, которую мы покойнику в руку вкладываем, так и написано. Господи, прости этого человека, если он это согрешил, если примирился, если это, помилуй, прости прегрешение, если он принес покаяние. А если он не принес покаяние, то эта бумажка ничего не дает. В требнике есть гораздо более сильная молитва. Господи, прости ему прегрешение, если он согрешил, и все. Без всяких бумажек. А эта бумажка от Киевской Руси до сегодня идет и употребляется в церкви, и мы ее читаем благоговейно. Это просто молитва, и то, что мы о нем молились, больше ничего. И печальная самая вещь, вон там в кануне лежат эти бумажки, песочек, и никто их не берет. Невостребованные. Их только выбросить можно. Недаром недавно наше высшее церковное руководство постановило по возможности не производить заочных отпеваний. Заочно любить можно, ну да, вот издалека любишь. Но общение-то необходимо самое, если ты любишь. Заочно что можно сделать? Даже экзамен сдать наочно нельзя. Один батюшка у нас, хамовник, сходил в руки, так и пел. Помяни, Господи, заочно отпеваем Михаила. Заочно отпеваем. Как это заочно? Заочно отпеваемый – это когда на фронте попал снаряд, и от него ничего не осталось. Его нельзя принести в церковь. Он весь испарился. Если он где-то погиб или утонул в море, его нельзя в церковь принести. Тогда люди приходят и о нем вместе молятся. А у нас получилась странная картина. Раз записку подали, отпели заочно все. А где покойник? Что? Плачу и рыдаю, когда помышляю о смерти, и вижу в гробах лежащую. А где гроб? А что я вижу? Ничего не вижу. Я вижу формальность и ерунду ту, которая делается. И они скапливаются, туда никому не нужны эти ни песочки, ни бумажки. Тоже надо иметь в виду, что это получается искажение. Правда, я знаю такие случаи в Петербурге, в тогдашнем Ленинграде. Мне рассказывали, что приходила женщина или мужчина в храм во время блокады и говорила, батюшка, отпой меня заранее, а то я когда помру, меня никто не отпоет. Батюшка сопротивлялся, вот в конце концов уступал просьбе, и совершал отпевание женщины, стоящей перед ним, голодной, едва живой. Ведь такого тоже не положено. В таких условиях войны это может быть. Точно самое попросил и один из инвалидного дома моего отца. Батюшка, вы меня уж отпойте, а то я когда помру, меня никто отпевать не будет. Отец им обещал, нам сообщат, я не волнуюсь, отпою. Но это его личное желание, его стремление, просьба. его участие. Его душа просит, и он хочет этого. А те, кто умер дома просто так, и никто не причащал, и он ни разу не перекрестился в жизни, как его можно отпевать? Зачем его отпевать?
Вторую часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, посвященной правилам поведения православного христианина в церкви, слушайте в нашем эфире завтра в это же время. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы продолжаем знакомить вас с радиоочерком нашего постоянного автора Ольги Ростиславовны Вербицкой, автора книги «На что душа моя оглянется», который Ольга Ростиславовна подготовила к 143-й годовщине со дня рождения выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Сегодня в нашем эфире вторая часть беседы, записанной Ольгой Ростиславовной во Франции.
Хорошая и плодотворная жизнь была у Шмелева в царской России до революции. Он учился в Московском университете на юридическом факультете как раз в то время, когда там преподавал мой прадед Александр Николаевич Монастырев. Окончив университет, Иван Сергеевич работал чиновником, женился на любимой девушке, и вместе они совершили паломничество на остров Валаам, о чем Шмелев написал. У них родился сын Сережа. Иван Сергеевич издал полное собрание своих сочинений. Творил он одновременно и рядом с Буниным, Зайцевым, Вересаевым, а впереди его ожидали страшные потери и испытания. Его горестную жизнь, тяжелый крест, который ему достался, предсказывал в первую встречу святитель Варнава Гефсиманский, старец которого на богомолье мальчик посетил вместе с Горкиным в 1869 году. Старца Варнаву знала вся Россия. Для всех, кто к нему приходил, он находил единственно нужные слова — «А тебе крестик», — благословил старец Ваню Шмелева. «Крестик, крестик». Второй раз Шмелев приехал к старцу Варнаве уже взрослым человеком, искал ответы на свои сомнения, на выбор жизненного пути. «Превознесешься своим талантом», — сказал святитель и благословил на писательство. На великую работу благословил — восславить русское православие, создать шедевры русской литературы, повесть «Лето Господне». «Золотое и голубое утро. В церкви не протолкнешься. Я стою в уголочке свечного ящика. Отец позванивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они плывут над головами, идут к иконам, передаются к празднику. В спертом горячем воздухе пахнет свежими яблоками. И все, кажется, думают только о яблоках. И Господь здесь со всеми. Ему-то и принесли яблоки». «Посмотри, Господи, какие!» А он посмотрит и скажет всем: «Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!» Это яблочный спас в родной Казанской, праздник преображения Господня. Бывшую Казанскую церковь, где старостой был отец писателя, я помню. В конце 50-х, в начале Якиманки, стоял большой нескладный обрубок, кинотеатр «Авангард», в котором с трудом угадывался бывший величественный храм. Потом и его разрушили. И вот уже которое десятилетие на фундаменте Казанской церкви стоит огромная фигура каменного Ленина. Символика этого факта вполне понятна. Каменные ступни безбожного разрушителя попирают основание храма Пресвятой Богородицы. Слава Богу, и этого кощунства Иван Сергеевич Шмелев не видел. Когда-то мальчику Ване казалось, что все, что его окружает, незыблемо и на века. Глядя на Кремль, сквозь слезы восторга и любви он думал: это мое, я знаю, и стены, и башни, и соборы, и дымные облачка за ними, и это моя река, и лошадка, и заречная даль посадов были во мне всегда, и все я знаю. Там за стенами церковка под бугром, я знаю, и щели в стенах знаю, и дым пожаров, и крики, и набат, все помню, бунты и топоры, и плахи, и молебны. Все мнится былью, моей былью. И все это Шмелев навсегда подарил читателям. Благодаря ему удалось сохранить в памяти русских людей, тех, кто еще остался русским, Россию прежнюю, подлинную, до 1917 года, сохранить ту Москву, Золотоглавую, город сорока сороков. Она исчезла теперь, как город Китеж, как вся подлинная Россия. Не воскресить ее прежнюю, богатую, сытую, постящуюся и молящуюся. Особенный город, загадочная страна. В первопрестольной Москве не могла произойти революция, предательство веры и царя. Это холодный европейский болотный Петербург породил, должно быть, масонско-большевистскую нечисть. А Москва была широкой, как русская песня, как русская душа, была хлебосольной и знала толк в хорошей, качественной еде. Вкусны были ее продукты, постные и скоромные, все эти рыбы, икра, солени, от которых ломились московские рынки. У Шмелева так вкусно об этом написано. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой белой с голубыми закраинками миски стоят тарелочки, и на них все веселое. Зеленая горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсиновой цедры, белая горка струганного хрена, буро-зеленая с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков с зернышками — это свежие огурцы, мисочка льду хрустального, глыбы белуги в крупках, выпирающие горбом в разводах, лоскуты нежной белорыбицы, сочные, розовато-бледные, пленочки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет комнату и слагается в то чудесное, которое именуется «ботвинья». Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело все размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара, ботвинья теперь как раз... В моей книге «На что душа моя глянется» нет воспоминаний о вкусной еде. Это было второстепенно в то время, сыто и ладно, не до разносолов. Только вот бабушкины воспоминания о хлебе пеклеванном и о селедке залом, только они приближают меня к вкусным повествованиям Шмелева. В голодное послевоенное время бабушка Наташа готовила нам мурцовку, черные сухарики, лук и вода и рассказывала, как и что ели раньше, при царе. Из Казанской церкви Шмелевых, когда ее ломали, много икон и утвари перенесли в церковь Ивана Воина на Якиманке. Она чудом сохранилась. Большевик Каганович, знаменитая фамилия, планировал сломать все церкви в Москве. Уже успели уничтожить Чудов монастырь в Кремле, родную мне Николо-Стрелецкую церковь у Боровицких ворот. Когда взорвали храм Христа Спасителя, этот охальник крикнул: «Задерем подол матушки России!» Но началась война 1941 года. Гитлер очень быстро дошел до Москвы, и уничтожение церквей большевики приостановили. Господь зря не посещает. Современниками и почти ровесниками Ивана Сергеевича Шмелева были царь Николай II и Владимир Ильич Ленин. Все они родились с маленькой разницей во времени. Если бы тогда знать, что за судьба предназначена этим детям? Кому Россия обрадуется, от кого заплачет? Но дети — это дети. Про них обычно хочется сказать «ангелочки», «ангельские душки». Мне было 6 лет. Бабушка Наташа во время одной нашей прогулки по Красной площади зашла со мной в мавзолей. Я запомнила, что там было страшно. Мертвый небольшой человечек лежал под стеклянным колпаком, освещенный лампами. Все остальное было погружено в полумрак. Я знала, что это Ленин, тот, который был перед Сталином, но такой же главный для всех нас. Сталин был жив. Я каждый день надеялась, что он даст мне и бабушке манной крупы на кашу. Так бабушка учила, кивая на портрет Сталина. «Иди, попроси». У него манки. Я вставала перед портретом, немного кланялась и просила: «Товарищ Сталин, дай нам манки на кашу». Просьба оставалась безответной. Ленина просить было и вовсе бесполезно, это я понимала. Мы с бабушкой немного задержались, разглядывая то, что было под стеклом. Пальцы одной руки Ленина были как бы собраны в кулак. Уже дома бабушка сказала: «Видела кулак-то? Вот что он нам показывает. Погодите, встану, всем задам». Слава богу, встать ему уже не пришлось, но задать всем он и так успел. С 1917 года, когда он пришел, и по 1924 год, когда умер, он успел разрушить до основания многовековую великую Российскую империю, заменив ее довольно кратковременным Советским Союзом. А население страны Ленин сократил на треть репрессиями, раскулачиванием, голодом, расказачиванием и постоянными карательными акциями. В 1918 году своим личным распоряжением он приказал убить царя Николая II, царицу Александру Федоровну и 5 детей. Как библейский царь Ирод, Ленин потребовал доставить ему голову убитого царя и держал ее в банке со спиртом в шкафу. После убийства царя Ленин Ирод объявил красный террор. Пришла пора для самого тяжелого периода в жизни русского народа. Над Россией поднялось солнце мертвых. В своей книге «На что душа моя глянется» я цитирую книгу моего деда Нестора Монастырева «Гибель царского флота». Нестор Монастырев — георгиевский кавалер, моряк, капитан подводного судна «Утка», вместе со всеми заканчивал гражданскую войну, пытавшуюся защитить от большевиков Россию. Она окончилась поражением Белой армии. По-другому окончиться не могло. Те, кто не захотел и не смог защитить власть в России, законную монархическую власть, победить большевиков, конечно, не могли. И в своей книге «На что душа моя глянется» я пишу со слов Нестора Монастырева, цитирую его книгу об эвакуации остатков Белой армии Врангеля. У нас еще оставался Крым, последний клочок русской земли, который мы надеялись отстоять. Генерал Деникин передал командование над остатками армии генералу Врангелю, чье имя пользовалось большой популярностью в армии. Но все понимали, что положение Крыма, отрезанного от всего мира, не имеющего ни денег, ни природных ресурсов, ни запасов продовольствия, было критическим, а помощи было ждать неоткуда. Наша несчастная крошечная армия больше не могла держаться, и генерал Врангель, понимая это, отдал приказ готовиться к эвакуации. Эвакуация прошла успешно. Я получил приказ следовать в Босфор и при входе в пролив поднять французский флаг. Мне объяснили, что Франция берет остатки нашего флота под свою защиту. Утром 17 ноября спустился густой туман, который держался до 9 часов утра. Затем солнце рассеяло туман и осветило Севастополь. корабли и пароходы выходили в море, начав долгий путь трагической русской эмиграции. Последний раз сверкали для нас золоченые купола и кресты русских церквей. Прощай, Родина, прощай, моя отчизна, прощай, Севастополь, колыбель славного Черноморского флота. И вот мы идем теперь здесь сегодня, ища спасения в чужой стране, разбитой в неравном бою с врагами всего человечества, большевиками-чудовищами, захватившими нашу страну. Франция, самоотверженно подавшая нам руку помощи, все-таки до конца не понимала, за что мы сражались и насколько опасен большевизм. Да и никто в мире не понимал, что не ослабь мы ценой собственной гибели большевиков, эта зараза быстро бы распространилась по всей Европе, уничтожив навсегда мировую цивилизацию. Пройдут годы, прежде чем народы мира и в первую очередь русский народ поймут и оценят наш подвиг. Книги Нестора Монастырева были напечатаны на всех языках. У него 10 книг. Он был награжден во Франции пальмовой ветвью Академии французской. Но на русском языке его книг в России нет. Так вот, об этой эвакуации, да и вообще о многом, о чем я пишу в своей книге, я знала со слов очевидцев моего отца, моих родственников, и вот, в частности, моего двоюродного деда Нестора Монастырева. И так эвакуация прошла успешно. Все, кто были на берегу Севастопольском, все, что осталось от Черноморского флота, так сказать, стремилось, конечно, уехать, потому что ничего хорошего от большевиков не ждали. Генерал-майор Николай Павлович Никушкин с семьей покидал Крым. Еще в 17-м году он забрал из родового имения жену и дочь. Вера Никушкина, будущая мать моего мужа. Полковник Николай Васильевич Вербицкий заботился о судьбе детей. Его сын Всеволод, молодой гусар, офицер Ахтырского полка, будущий отец моего мужа Ерселча Вербицкого. Его бабушка, жена полковника Елена Михайловна, урожденная Лермонтова. Много-много моих родственников оказались в то время на Крымском берегу. Не все смогли уехать. Когда в оставленный Севастополь вошли красные, они замучили и расстреляли Аллу Михайловну Лермонтову. Это тоже родственница моего мужа, мать двоих мальчиков. Но все-таки 150 тысяч человек были спасены от верной смерти. Всему населению Крыма все же уехать было практически невозможно. Очень многие остались. И писатель Шмелев с женой и сыном в это время оказались в Алуште. Они в 1918 году купили маленький домик для лечения сына. Они тоже остались, не сомневаясь, что мирное население все-таки должно быть в безопасности. О том, что делала с людьми, вошедшая в Крым Красная Армия, читать страшно. Таких воспоминаний много, но все они остаются без внимания, так сказать, остаются в тени, а жаль. 20-й год в Крыму после эвакуации остатков Белой армии – это закрытая в России тема. Но все же в 1923 году во Франции вышла книга русского писателя-эмигранта Ивана Шмелева «Солнце мертвых», сразу переведенная на многие языки и прочитанная во многих странах. Преступления большевиков не остались совсем сокрытыми. Правда о событиях в Крыму в 1920-1921 годах, свидетелем которых был сам автор, потрясла весь мир. Всех, кроме России. Там книгу «Солнце мертвых» не читали. Эпопея об ужасах большевистского террора, хроника распада мира и человека до сих пор, как следует, не прочитана в России и не осознана россиянами, а ведь это одна из самых трагических книг за всю историю человечества. «Читайте, если хватит смелости», — сказал писатель Томас Манн, проповедь Шмелева «Солнце мертвых». Цитаты из этой книги леденят душу. Когда это было? Вот уже год скоро. День был тогда холодный, лили дожди, зимние дожди. Покинутые кони на холмах стояли, качались, белеют теперь их кости. Да, дожди. И в этих дождях приехали эти, что убивать ходят. Везде, за горами, под горами, у моря много было им работы, уставали. Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. Нужно было шикнуть, показать ретивость пославшим, показать, как железная метла метет чисто, работает без отказу. Убивать надо было очень много, больше 120 тысяч, и убить на бойнях. Не знаю, сколько убивают на чикагских бойнях. Тут дело было проще. Убивали и зарывали, а то и совсем просто. Заваливали овраги, а то и совсем просто-просто выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну, сделать человека счастливым. Для этого надо начинать с человеческих бойн. И вот убивали ночью. Днем спали. Они спали, а другие в подвалах ждали. Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых, с горячей кровью. Недавно бились они открыто, родину защищали. Родину и Европу защищали на полях русских и австрийских, в степях российских. Теперь замученные попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силу. Из подвалов их брали и убивали. Ну вот, в зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалы Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву, одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова — «Родина» и «Россия». Расход и расстрел тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят.
Вы прослушали вторую часть радиоочерка Ольги Ростиславовны Вербицкой, которой она посвятила 143-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Заключительную третью часть этого радиоочерка слушайте в следующую пятницу через неделю в это же время. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на Всероссийскую православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила с 1 по 6 октября Сокольники, павильон номер 2. Изделия церковных мастерских и иконопись качества, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные, ювелирные изделия. Монастырские и крестьянские хозяйства привезут свою продукцию. Павильон номер 2 в Сокольниках с 1 по 6 октября с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 8-499-559-9926. Повторяем, 8-499-559-9926. Приглашаем на православную выставку с 4 по 9 октября, деловой центр «Амбер». В рамках выставки встречи с Тутой Ларсен и Игорем Яцко. Тема встречи – о Христе и вере, христианин в современном мире. На выставке можно приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду, продукты от производителя. С 4 по 9 октября «Амбер Плаза», Краснопролетарская, 36. Проезд до станции метро Новослободская. Вниманию слушателей Санкт-Петербурга. Приглашаем на Всероссийскую выставку «Православная Русь», которая состоится в Санкт-Петербурге с 29 сентября по 3 октября. Событием выставки станет принесение чтимой иконы «Мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии» с частицами мощей из Константино-Еленинского монастыря Санкт-Петербургской епархии для поклонения верующих. В рамках культурной программы выставки состоятся мероприятия, посвященные Году кино в России, а также презентации новых книг, встречи со священниками, писателями, деятелями культуры, мастер-классы для детей и взрослых. С 29 сентября по 3 октября Санкт-Петербург, Михайловский манеж, Манежная площадь, дом 2. Режим работы с 10 до 19, 3 октября с 10 до 17. Ежедневно с 10 до 11 вход на выставку свободный. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября, Сокольники, павильон номер 2. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября, с 11 до 19, Сокольники, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.